21. Двигаться по звездам удавалось примерно секунд 30. Дальше он вошел в лес, и звезды пропали. Люк замер на месте. Институт еще частично виднелся сквозь переплетенные ветви деревьев на опушке. «Всего-то миля, и промахнуться невозможно. Цель большая», — сказал Авери. «Довольно большая, если быть точнее. Так что иди медленно. Ты правша, значит, тебя будет клонить вправо. Учитывая это, но не переусердствуй, иначе отклонишься от курса влево. И считай. Миля — это от 2 до 2,5 тысяч шагов. Ориентировочно, конечно. Точное число зависит от рельефа и особенностей местности. Осторожней, не выколи себе глаз веткой. В твоем теле уже достаточно дырок». Люк отправился в путь. Ладно, хоть в лесу не было густого подлеска, только высокие старые деревья. Под их кронами образовалась густая тень, да и плотный слой опавшей хвои мешал росту кустарников. Всякий раз, огибая какое-нибудь древнее дерево, кажется, это были сосны, но попробуй разбери в такой темноте, Люк изо всех сил старался держаться взятого курса и двигаться строго по прямой. Однако пришлось признать, что прямая — это весьма условная. Все равно, что в почти полной темноте пытаться пересечь огромную комнату, заставленную едва различимым хламом. Вдруг слева что-то фыркнуло и побежало прочь. Одна ветка хрустнула, другие зашуршали. Люк, городское дитя, встал как вкопанный. Олень? Господи, а если медведь? Олень-то, скорее всего, убежит, а медведь наверняка не откажется перекусить среди ночи. Вероятно, он учуял запах крови и подкрадывается к Люку. У него же вся верхняя часть футболки насквозь пропитана кровищей. Звуки стихли, только стрекот сверчков да редкое уханье совы нарушали тишину. «Так, соберись». Таинственный шум застиг Люка примерно в 800 шагах от института. «Теперь надо идти дальше, вслепую шаря руками перед собой, отсчитывая шаги. 1000, 1200. Так, опять дерево. Настоящий монстр. Нижние ветви высоко над головой. Даже не видно их отсюда, значит, обходим. 1400, 1500. Он споткнулся о поваленное дерево и растянулся на земле. Что-то, сук, врезалось в левое бедро, и Люк охнул от боли. Несколько секунд полежал на хвое, переводя дух и тоскуя. Какой бред, какой безумный, адский бред! По своей комнате в институте, где всему было свое место, и все было на месте, и никакие звери неопределенных размеров не хрустели ветками под боком. Там было безопасно. «Ага, до поры до времени», — прошептал он и встал, потирая новую дыру на джинсах и новую ссадину на коже. «Ладно, хоть собак у них нет», — подумал Люк, вспомнив какую-то старую черно-белую киношку, где скованные цепями заключенные бежали из тюрьмы, преследуемые сворой лающих гончих. А еще они пробирались по болоту, и там были аллигаторы.
«Вот видишь, Люки», — услышал он голос Калиши, — «все хорошо. Просто иди, по прямой, насколько это возможно, конечно».
На 2000 Люк начал вглядываться в темноту. Нет ли там огней?
«Вообще, свет там горит всегда», — сообщила Мурин Авери. «Однако самые яркие фонари желтые».
2500 шагов. Люк занервничал. 3500. «Ну все. Значит, точно отклонился от курса, причем сильно».
«Это из-за поваленного дерева», — подумал он. «Чертово дерево сбило меня с толку. Видимо, я пошел не в ту сторону, когда встал. А сейчас, может, и в Канаду шагаю запросто. Если институт меня не разыщет, я помру в этих лесах».
Повернуть назад было нельзя. Он при всем желании не смог бы возвратиться по собственным следам. И Люк пошел дальше, на ощупь, чтобы не напороться на ветки и не получить новые ранения. Ухо болезненно пульсировало. Шаги считать он перестал, но примерно на 5000, то есть после 2 с лишним миль, разглядел впереди среди деревьев едва заметный бледно-желтый огонек. Даже решил сперва, что это либо галлюцинации, либо первые предвестники точек, и скоро его ждет очередной приступ. Желто-оранжевый огонек становился ярче, рядом появилось еще два тусклых. Несомненно, это были электрические огни. Тот, что поярче, вероятно, натриевая газоразрядная лампа, какими освещают парковки. Папа Рольфа однажды рассказал им с Люком, они тогда ездили в кино в Саутдейл-центр, что на такое освещение возлагали большие надежды. Думали, яркий свет поможет снизить уровень преступности, сократить число уличных ограблений и взломов автомобилей. Люка охватило желание броситься навстречу огням, но он сдержался. Меньше всего ему сейчас хотелось споткнуться об очередное упавшее дерево или провалиться в яму и сломать ногу. Огней стало больше, однако он смотрел на один единственный, первый, и шел прямо на него. Да, большой медведицы надолго не хватило, но эта путеводная звезда еще лучше. Через 10 минут Люк вышел на опушку леса. За расчищенной 50-футовой полосой стоял очередной забор из сетки рабицы с колючей проволокой поверху и прожекторами через каждые 30 футов.
«Они оборудованы датчиками движения», — сказала Морин. «Вели Люку держаться от них подальше».
Совет явно был лишний, и он и сам догадался. За забором стояли домики. Очень маленькие. «Душегубки», — сказал бы папа. «От силы комнаты на 3, а то и на 2. Все одинаковые. Хотя Морин называла поселение городком, домики скорее напоминали казармы. По 4 дома в одном блоке, в центре каждого блока крошечная лужайка. Кое-где горел тусклый свет, иногда люди оставляют лампочку в ванной, чтобы ночью, если приспичит в туалет, не споткнуться в темноте. Единственная улица упиралась в здание покрупней, с двумя небольшими парковками по бокам, битком забитыми легковушками и пикапами. Люк прикинул, что их в общей сложности штук 30 или 40. Так вот, где стоят личные автомобили сотрудников. Теперь понятно. А вот как сюда привозят еду, по-прежнему загадка. Натриевая газоразрядная лампа освещала две бензоколонки рядом с большим зданием, чем-то напоминавшим магазин. До Люка понемногу доходило. На выходные сотрудники никуда не уезжали, хотя Морин выделили неделю на поездку в Вермонт. Оселились в этих картонных домишках. Рабочие графики составлялись с таким расчетом, чтобы персонал занимал их по очереди. Когда хотелось развлечься, они запрыгивали в свои личные авто и ехали в ближайший поселок — Деннисон Ривербенд. Местные наверняка любопытствовали, что все эти люди делают в лесу. И у сотрудников, конечно, была заготовлена легенда на такой случай. Люк не представлял, какая, и в данный момент ему было глубоко на это плевать, но, видимо, правдоподобная, раз она за столько лет не вызвала ни у кого подозрений.
«Иди вдоль забора, пока не увидишь шарф».
Люк пошел, забор и поселок слева, лесная опушка справа. И опять ему пришлось бороться с желанием побежать, видимость-то стала лучше. Подробно обсудить все с Морин им не удалось. Слишком долгий разговор мог вызвать подозрение руководства, к тому же Люк боялся, что Авери своим нарочитым дерганием носа сдаст их с потрохами. И теперь он понятия не имел, где может быть шарф. А если пропустит? Беспокоился он зря. Морин повязала шарф на низкую ветку сосны, стоявшей аккурат в том месте, где забор поворачивал влево, прочь от леса. Люк снял шарф и завязал вокруг пояса, решив, что глупо оставлять такую очевидную подсказку будущим преследователям. Интересно, скоро Сигсби и Стэкхаус узнают о побеге и поймут, кто помог его организовать. О да, очень скоро.
«Расскажи им, Морин», — подумал он, — «не надо терпеть пытки. Если ты будешь молчать, без пыток не обойдется, а ты слишком стара и больна для купания в баке».
Яркий фонарь рядом со зданием, которое могло быть торговой точкой, остался довольно далеко, и Люку пришлось попетлять в темноте, прежде чем он вышел на старую дорогу через лес. Ею, наверное, пользовались лесорубы прошлого. Начало дороги перегородили густые заросли голубики. Как ни спешил Люк, он все же выделил минутку, чтобы собрать пару горстей ягод и закинуть их в рот. Ягоды были сладкими и восхитительными. У них был вкус свободы. Идти по дороге оказалось легко, даже в темноте. Две колеи поросли сорной травой, по бокам стоял плотный кустарник. Иногда приходилось перешагивать сухие ветки и спотыкаться об них, но сбиться с пути и уйти в лес было невозможно. Люк решил снова считать шаги и дошел примерно до 4000, а потом сдался. Дорога тянулась в основном под гору и лишь иногда поднималась. Пару раз Люк встретил поваленные деревья, а один раз уперся в кусты и с перепугу решил, что дорога кончилась. Впрочем, продравшись сквозь заросли, он снова ее нашел и двинулся дальше. Счет времени был давно потерян. Час прошел, скорее два. Одно Люк знал наверняка, еще ночь. И хотя идти ночью по лесу было страшно, особенно ему, городскому ребенку, он все же надеялся, что светать начнет еще очень-очень нескоро. Увы, летом первый свет начинал брезжить на небе около 4 часов утра. Люк поднялся на очередной холм и на минуту остановился передохнуть. Стоя. Вряд ли он уснет, если сядет, но мысль об этом пугала. От адреналина, который помог им выбраться из-под забора и пройти через лес к институтскому городку, не осталось и следа. Кровь из порезов на спине, ноге и ухе больше не шла. Все эти места неприятно пульсировали и саднили. Больнее всего — ухо. Люк аккуратно его потрогал и, тут же зашипев от боли, отдернул руку. Однако огромный сгусток запекшейся крови нащупать все же успел.
«Я себя изувечил», — подумал он. «Мочка уже никогда не отрастет». «Сволочи меня заставили!» — прошептал он. «Заставили!»
Сесть Люк так и не решился. Он нагнулся и схватил себя за колени. В этой позе он частенько заставал Морин. Конечно, поза никак не облегчила боль от ран, зато позволила немного расслабить уставшие мышцы. Люк выпрямился и хотел двинуться дальше, но замер. Спереди доносился едва различимый звук, будто ветер шумел в соснах. Вот только никакого ветра не было. Ни дуновения.
«Пожалуйста, пусть это будет не галлюцинация», — подумал он. «Пусть это будет на самом деле».
Еще через 500 шагов, их он сосчитал, Люк окончательно убедился, что слышит журчание воды. Дорога стала шире и пошла вниз. В какой-то момент ему пришлось двигаться боком, хватаясь за ветви деревьев, чтобы не шлепнуться. Когда деревья по обе стороны от дороги исчезли, он замер. Здесь сосны повалили и выкорчевали, получилась полянка, заросшая кустарником. А внизу расстилалась широкая лента черного шелка, спокойная и гладкая настолько, что в ней отражался свет звезд. Люк представил, как лесорубы прошлого, работавшие здесь еще до Второй мировой, подвозили бревна на старых лесовозах марки Ford или International Harvester, а может, даже на лошадях. Здесь, на этой поляне, они разворачивались, выгружали древесину и скатывали ее в Деннисон-Ривер, откуда та начинала долгий сплав к многочисленным лесозаготавливающим фабрикам ниже по течению. Люк спустился по этому последнему склону на дрожащих и ноющих от боли ногах. Заключительные 200 футов были самыми крутыми. Давным-давно бревна проделали себе здесь глубокую колею до самого скального основания. Люк сел и поехал вниз, хватаясь за кусты, чтобы хоть немного контролировать скорость. В конце его ждала зубодробительная остановка на скалистом берегу в 3 или 4 футах над водой. Здесь, как и обещала Морин, из-под зеленого брезента, засыпанного хвоей, торчал нос ветхой лодочки, привязанной к кривому пню. Как Морин узнала про это место? Ей кто-нибудь рассказал? Нет, вряд ли в такой ситуации она поверила бы слухам. Все-таки Морин знала, что от лодки зависит жизнь ребенка. Возможно, она нашла ее сама, когда до болезни гуляла в этих местах. Или они с коллегами, подругами-буфетчицами, выбирались сюда на пикник из своего псевдовоенного городка. Сэндвичи, кола, бутылочка вина — неважно. Главное, лодка на месте. Люк вошел в воду, которая доходила ему до голени. Нагнулся, набрал пригоршню и жадно выпил. Речная вода была холодной, и на вкус показалась ему слаще голубики. Утолив жажду, Люк попытался отвязать лодку от пня, однако узлы были мудрёные, а время шло. В конце концов он просто перерезал верёвку ножом, отчего правая ладонь снова начала кровоточить. Хуже, лодку тут же понесло прочь. Люк бросился следом, схватил её за нос и подтащил обратно. Теперь кровоточили обе ладони. Он попытался сдёрнуть брезент, но стоило отпустить нос, как течение сразу подхватило его судёнышко. Люк выругал себя за неосмотрительность. Что же он сперва не снял брезент? Вытащить нос лодки на берег было нельзя, так что в конце концов он просто перевалился за борт под слабо пахнувшую рыбой древнюю парусину. Ухватился за рассохшуюся центральную банку и подтянулся. В итоге брезент накрыл Люка с головой. Он лежал в луже воды на чем-то твердом, длинном и угловатом. Лодку к тому времени неторопливо несло по реке кормой вперед.
«У меня прямо приключение», — подумал Люк. «Да такое, что закачаешься».
Он сел под брезентом. Тот натянулся, и вонь сразу стала заметно сильнее. Люк толкал брезент и хлопал по нему кровоточащими ладонями, пока не скинул его за борт. Какое-то время брезент плыл рядом с лодкой, а потом начал тонуть. Длинная твердая штука оказалась веслом, причем на вид оно было относительно новое. Морин повязала на дерево шарф, уж не она ли и весло раздобыла. Вряд ли она могла принести его сюда по старой лесовозной дороге в ее нынешнем состоянии, и тем более спуститься по крутому склону к воде. Если она все-таки это сделала, то заслужила по меньшей мере эпическую поэму в свою честь. И все за то, что он нашел в интернете информацию, которую она и сама бы наверняка нашла, если бы не болезнь. Люк не мог даже осмыслить подобный поступок, не то что понять его. Он знал одно — весло есть, и надо им воспользоваться, несмотря на усталость и окровавленные руки. К счастью, грести он умел. Хоть и городское дитя, он все же был родом из Миннесоты, страны 10 000 озер, и частенько ездил рыбачить с дедушкой, называвшим себя старым рыбарем из Манкато. Люк сел на банку и с помощью весла развернул лодку носом вперед. Затем выгреб на середину реки, в том месте она была шириной около 80 ярдов, и убрал весло в лодку. Снял кеды, поставил их сушиться на кормовую банку и заметил там какое-то слово, написанное черной краской. Нагнулся, рассмотрел. Пароход неказистый. Люк ухмыльнулся. Оперся на локти, посмотрел на безумную россыпь звезд над головой и попытался уверить себя, что это не сон, что он действительно на воле. Откуда-то сзади и слева раздался громкий двойной гудок. Люк обернулся и увидел среди деревьев яркий головной прожектор локомотива. Тот поравнялся с лодкой и помчался дальше. Люк не видел ни локомотива, ни самого поезда. Деревья закрывали обзор. Зато слышал громыхание вагонов и непокорный лязг стальных колес по стальным рельсам. Вот тогда до Люка дошло окончательно. Все происходящее не полной подробности и красок сон, который разворачивается у него в голове, пока он сам спит в западном крыле общежития. Мимо едет настоящий поезд, и направляется он, по всей вероятности, в Деннисон-Ривер-Бенд, а сам Люк сидит в настоящей лодке, красивая река плавно несет его на юг, над головой настоящие звезды. Приспешники Сигсби, конечно, могут его поймать, но...
«На дальнюю половину они меня не затащат. Никогда!»
Он перекинул руку через борт парохода неказистый, растопырил пальцы и стал смотреть, как от них в темноту уходят 4 крошечные волны. Он и раньше это делал, когда плавал с дедом на крошечной рыбацкой лодке с пыхтящим двухтактным двигателем. Но даже в 4-летнем возрасте, когда все кажется новым и удивительным, вид этих зыбких волн не вызывал в нем таких сильных чувств. Его посетило прям-таки озарение. Лишь побывавший в тюрьме способен оценить всю прелесть свободы.
«Я лучше умру, чем позволю им меня поймать».
Он отдавал себе отчет, что до этого вполне может дойти, но в то же время понимал, сейчас, в данный момент, он на свободе. Люк Эллис поднял к небу израненные руки и, ощутив на них ветер свободы, заплакал.